Здравствуйте, друзья радиослушатели. Ваши радиоприемники настроены на программу «Библейские лекции». Ведет ее Александр Захария. Слушатели, продолжим изучать и исследовать книгу книг Библию. Ибо сам Господь сказал: «Исследуйте Писание». Почему, друзья радиослушатели? Потому что Писание свидетельствует о Нем. Да, Писание говорит о Христе Спасителе. Послушайте, что сказал о Христе историк Филипп Шаф в своей книге «Личность Христа». «Этот Иисус из Назарета, — говорит он, — без денег и без оружия, завоевал больше миллионов, чем Александр Македонский, Цезарь, Магомед и Наполеон. Без науки и без учения он пролил больше света на человеческие и божественные предметы, чем все философы и ученые вместе взятые. Без схоластического красноречия он произносил такие слова жизни, как никто до него и после. И действия они имели такое, какого не достигал ни один оратор или поэт. Не написав ни одной строчки, он привел в движение больше перьев и вдохновил на большее число проповедей, речей, споров, ученых трудов, произведений искусств и хвалебных песен, чем целая армия великих мужей древности и современности. Вот так говорят историки о Иисусе Христе, Спасителе нашем. Друзья, будем же и мы изучать эту уникальную книгу, и не только изучать, но и жить по ней. Но вначале краткий обзор почты, а потом сразу же библейская лекция. Сегодня, слушатели, у меня в руках письмо от молодой девушки Людмилы из города Ивано-Франковска. И вот что рассказывает Людмила в своем письме. Она говорит так: «Дорогой Александр, я благодарю Бога за вас, за то, что вы мне написали. Я получила 3 кассеты с вашими проповедями, 2 книги, а также расписание радиопередач. Пусть вас Господь Бог благословит. Я раньше никогда не слыхала о ваших передач. У меня не было радиоприемника. У меня появилось желание купить его, чтобы слушать христианские передачи. И вот вчера я слушала передачу «Библейские лекции». Она мне очень понравилась. Хочу сказать, что вас хорошо знают на Украине. Я спрашивала многих, и они все говорили, что знают вас прекрасно по вашим передачам. Я живу в поселке, где я одна только верующая. Мои родители очень противились, да и сейчас противятся. Меня никто не понимает, называют меня сектанткой. Я есть позорище для моего отца. Когда я была больна, ко мне пришли верующие, но мать их потом выгнала. У моего отца давление 220. Мать всегда мне говорит, что если он умрет, то я буду виновником в этом. Мне в прошлом году пришлось много пережить. Я была очень больна, но меня Господь исцелил. Сейчас меня Бог очень благословляет. Я имею такое благословение в молитве, в моем сердце радость, счастье и блаженство. Я самая богатая, самая счастливая в мире, потому что в моем сердце мой Господь, который никогда не оставит свою овечку и никому ее не отдаст. Я очень хочу трудиться для Господа. Я очень бы хотела работать в какой-то христианской миссии, отвечать людям, которые нуждаются в поддержке. Я на работе поздравляла людей, проповедовала, дарила Евангелие, трактаты, брошюры, книги с молитвой о покаянии. Я верю, что те зерна, которые падают из моих уст, Бог вырастет, но нужно ждать. Мне очень жаль тех несчастных людей, которые так и не поняли любви Божьей. У нас очень тяжело проповедовать Евангелие, так как люди у нас очень религиозные. Они выполняют разные праздники и только традиции. Лучше говорить, конечно, неверующим или атеистам, но человек не может изменить другого, может только Бог изменить сердце человека. Мы, верующие, можем только молиться, чтобы Бог коснулся Духом Святым тех сердец, которые слушают Божье Слово. Это большое счастье, что существуют такие радиопередачи. Я хотела бы вас попросить помочь мне с литературой. Может, вы сможете дать мне адрес, откуда мне могут выслать ее? Я очень нуждаюсь в брошюрах или небольших книгах, где описывается путь к Богу. Александр, я буду молиться за вас, за передачи, чтобы они всегда звучали и несли Евангелие ко всему миру. С Господом, Людмила. Так, друзья, пишет молодая девушка Людмила из города Ивано-Франковска. Уважаемая Людмила, благодарим тебя за интересное твое письмо, важное свидетельство о твоей жизни, за искренние и трогательные слова ободрения трудящимся в радиопередачах. Дорогие слушатели, вы снова услышали важное свидетельство молодой девушки, которая глубоко и искренно уверовала в Господа Бога, и теперь вот у нее разные тяжелые и трогательные переживания в семье. К сожалению, дорогие слушатели, очень часто в семье бывают разные недопонимания и даже столкновения. То родители не понимают своих детей, то дети не хотят понимать, как это так, что родители вдруг уверовали и вдруг, так сказать, вдарились в какую-то секту и тому подобное. Начинают даже оскорблять уверовавшего, иногда даже обзывать страшными словами и так далее. Верующему остается лишь одно – это молиться, как сказала Людмила. Молиться, чтобы Святой Дух тронул сердца тех в семье, кто не понимает их, и тех, кто очень далеко отошел от Спасителя Бога. Мне кажется, что у верующего человека есть два незаменимых добродетеля – это любовь и молитва. Мы должны продолжать их любить, потому что они в самом деле не знают, что делают, и молиться о них, чтобы Господь тронул их своим Святым Духом, пробудил их, и они могли бы увидеть, что стоят на пути погибели. Уважаемая Людмила, ты правильно заметила, что только Господь Бог может изменить и атеистов, и религиозных людей, любого человека. Мы не в силах этого сделать, и мы не в силах никого убедить или же переменить. Только Господь своей силой может это сделать. Уважаемая Людмила, пусть тебя обильно благословит Господь в твоем деле, и запомни навсегда, что трудиться можем и без миссии, то есть без какой-то организации. Почему? Потому что каждый христианин является миссионером. А раз является миссионером, то значит и является также и миссией здесь, на земле, от Господа. Миссионер – это никто иной, как посланник Божий. Мы – посланники Божьи, чтобы извещать людям о Спасителе. Друзья, вы только что прослушали письмо и мои краткие комментарии к этому письму молодой девушки Людмилы из города Ивано-Франковска. А теперь, друзья, переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю вас оставаться на нашей волне. Продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами уже встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, друзья, вы открыли ваши Библии? Если еще не открыли, пожалуйста, откройте на 45 главе книги пророка Иеремии. Я также надеюсь, что вы у себя дома перечитываете и много раз перечитываете и с большим вниманием следите за ходом того, что говорится в Священном Писании, особенно тех глав, которые мы ежедневно проходим. Ежедневно мы стараемся проходить одну-две главы, иногда три, с краткими комментариями, не полностью, конечно, всей главы, но с самой главной идеей этой главы. Мы ведем эти комментарии, мы рассматриваем то, что Господь говорит нам через свое слово. И вот, подойдя к 45 главе книги Иеремии, мы вошли в часть этой книги, где находим пророчества, касающиеся разных языческих народов того времени, которые жили вокруг Израиля. Навуходоносор забрал лучшие силы Израиля в Вавилон, а в их стране оставил самых немощных и бедных из народа. Ему нужны были рабы, которые строили бы его империю. Иеремия остался в своей стране со своим другом Варухом, который помогал ему. Он был тот, кто написал книгу-свиток из уст Иеремии, вернее, под диктовку Иеремии, которая была послана царю иудейскому. К сожалению, царь вместо того, чтобы принять Слово Божье и перестать грешить, сжег весь тот свиток на огне. Варух также приносил документы для покупки поля, когда Иеремия был в заключении и оформлял для Иеремии все документы по покупке земли по слову Господню. Когда Иеремия ушел с темницы, Варух ушел вместе с ним. Когда Иеремию насильно забрали в Египет, тогда и Варух был забран туда остатком народа. Пророчество, записанное в 45 главе из этой книги Иеремии, было дано для Варуха во время царствования царя Иоакима. Как видим, здесь описания идут не в полном хронологическом порядке, потому что это произошло много лет раньше того, что мы рассматривали в прошлый раз. Вот это пророчество. Мы читаем первых три стиха 45 главы. «Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух, ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя». Друзья, во время Иоакима положение в стране было неважное. Но по сравнению с тем, что должно было прийти в будущем, это положение не было таким страшным. Впереди ожидались большие бедствия. А поэтому Иеремия говорит это пророчество к Варуху, чтобы ободрить его. И вот в стихах 4 и 5 мы читаем: «Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого. Не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Иеремия хотела, чтобы Варух знал, что все, что происходило, было допущено Богом, а также, чтобы он не ожидал чего-то особенного для своей карьеры жизни в такое страшное время их истории. В это время, если он остался жив, то и это была большая добыча, большой успех. И вот здесь Господь пообещал сохранить жизнь Варуха, так что это пророчество послужило большим ободрением для Варуха. Теперь мы знаем, что Иеремия и Варух были насильно вывезены из своей страны в Египет. В то же самое время надо, слушатели, помнить, что Иеремия предупреждал остаток народа, чтобы они не ходили в Египет. Они же, по упорству своего сердца, пренебрегли Словом Божьим из уст Иеремии и пошли сами в Египет, а также забрали с собой Иеремию и его друга Варуха. Они совсем иначе думали и так поступали. И вот мы читаем в 14 стихе 42 главы пророка Иеремии: «Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить», — говорили они. Это было их желание и их решение. Здесь они высказали две причины, почему они хотели идти в Египет. Первое — это то, чтобы иметь пропитание, хлеб. И второе — чтобы там мирно прожить и не видеть бедствий войны. Это было сильным желанием в их сердцах. Они хотели избежать всех бедствий, которые фактически были результатом их безбожного поведения. Но это невозможно. Я пробовал извлечь из этой книги, друзья, в двух или в трех случаях великие принципы жизни, открытые здесь. Смотря на Иеремию и его поведение, я удивляюсь многим людям нашего времени, что они представляются такими, как будто бы они уже все знают. Но это не так. В Слове Божьем есть много глубин, которые нам еще надо познавать и познавать слушатели. Мы должны знать, что мы ничего еще не знаем. Люди, о которых мы сегодня рассуждаем в этих главах книги пророка Иеремии, желали мира, мира за всякую цену, кроме войны и голода. Они хотели мирно проводить свою жизнь, но совсем не хотели противостать греху в их жизни и народе, который несет за собой войны. Вы понимаете, друзья радиослушатели, они шли против воли Божьей. Им было предсказано, слушайте, им было предсказано, что вы будете страдать, если не покаетесь. У вас будут войны, у вас будет голод, у вас будет страдание, вы пойдете в плен. Они не верили. Они все время думали убежать от Бога. Они думали уйти в мирную страну. И там спокойно есть свой хлеб. Но они несли туда свое, друзья, свое непокорное Богу греховное сердце. Куда может человек убежать от себя самого? Куда? Никуда человек не убежит от своего греха. То, что в сердце, слушатели, то и возьмешь с собой. Многие люди думают, что, уехав в какую-то страну, они там заживут. Они там будут прекрасно жить, будут самыми лучшими христианами. Все это неправда, слушатели. Греховное сердце идет вместе с вами. Пока не освободитесь, друзья радиослушатели, от греха, пока не примете Иисуса Христа, пока не дастся вам новая жизнь, слушатели, не будет у вас ничего нового. Поэтому они не могли, слушайте, получить желаемое ими. Люди и в наше время много говорят о мире, о доброте, о том, чтобы народы мирились. Но что они делают для того, чтобы предохранить мир от третьей, например, мировой войны? Если насильство над человеком продолжается, если лучшие люди страны сидят в тюрьмах, несправедливость берет верх, то можно ли ожидать мира? Сколько несправедливости, греха, распусты моральной и других пороков совершается сегодня людьми, которые громко кричат о достижении мира во всем мире? Какое отношение этих людей к Слову Божью? Друзья, иудеи убежали в Египет, чтобы только мирно там прожить. Но они пренебрегли Словом Божьим, которое говорил к ним Иеремия, которое запрещало им идти в Египет, и которое они не исполняли, живя в своей стране. Поэтому суд Божий нашел их и там, в Египте. Чтобы иметь мир, надо объявить кровавую войну греху всякого рода и бороться с ним. Но бороться силою Божьей, а не своей. Вот, слушатели, прочитаем у пророка Захарии в 4 главе 6 стих. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зорававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Слушатели, когда Дух Божий начнет действовать в сердцах людей, тогда, только тогда может быть настоящий мир. Иеремия, друзья, пророк, хочет дать им несколько пророчеств об окружающих их народах, и первое из них было пророчество о Египте. Это было пророчество против той страны, в которой они думали укрыться от бедствий. Мы уже раньше говорили об этом, когда Иеремия сказал им, что Навуходоносор придет туда и там опять поработит их. Война, от которой они бежали, шла вслед за ними. Мы читаем 46 главу, где говорится «слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, остановись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого. И говорили, вставай и возвратимся к народу нашему в родную нашу землю от губительного меча. А там кричат, фараон, царь Египта, смутился, он пропустил условленное время. Живу я, говорит царь, которого имя Господь Саваоф, как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Друзья, Бог говорит, что их надежда на Египет тщетна. Они не найдут покоя, и там, где они будут, не найдут, пока, слушатели, пока не примирятся с Богом. Потому что Навуходоносор, от которого они убегали, придет и туда, придет в Египет. Истинный покой, друзья, как я очень часто говорю, истинный покой только в Боге и в послушании Его Слову. Но вот в стихах 27 и 28 мы имеем чудное слово о будущности Израиля. Написано, «Ты же не бойся, раб мой Яков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из земли плена их. И возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Яков, говорит Господь, ибо я с тобою. Я истреблю все народы, которым я изгнал тебя. А тебя не истреблю, а только накажу тебя в мире. Ненаказанным же не оставлю тебя». Слушатели, запомните эти слова. Господь говорит, ненаказанным не оставлю тебя. И Он говорит каждому человеку это потому, что если человек не покается, конечно, получит свою, так сказать, уплату. И здесь большой урок для каждого из нас. Пусть люди верят, во что хотят и как хотят по отношению Израиля. Но Бог ясно сказал, что Он наказывает их, но никогда не истребит. Прислушайтесь, друзья, к этим словам. Бог наказывает Израиль, да, но Он никогда не истребит его. Придет время, когда Бог совсем восстановит Израиля. А дальше? Дальше идут слова пророчества о других народах, в которых этот остаток думал найти себе убежище. В 47 главе книги пророка Иеремии мы находим пророчество о филистимлянах. В 48 о Моаве. Этот народ будет совсем истреблен. Мы прочитаем 42 стих 48 главы, где говорится «И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа». Слушатель, так и случилось с ними. И сегодня другой народ живет на их территории. Но Бог еще не совсем окончил с этим народом. Мы не знаем, где они находятся сегодня, но Бог знает о их месте пребывания и в свое время обещает возвратить их в свою землю. И вот мы читаем в стихе 47, «Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь. Так что бежать в страну моавитян тоже не было никакого смысла, друзья. Как вы видите, они были в самом деле в очень тяжелом и неприятном положении. В главе 49 пророка Иеремии мы находим пророчество о сыновьях Аммоновых. Они тоже будут уничтожены и исчезнут с лица земли, согласно этого пророчества. Сегодня их тоже нет, как народа или же государства. В 49 главе, во втором стихе мы читаем, «Посему вот наступают дни, — говорит Господь, — когда в Раве сыновей Амоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, — говорит Господь». Дорогие друзья, так сказал Господь. Это не слово человеческое, это слово Божье. Его слово всегда сбывается. Мы видим, слушатели, вдоль всех этих лекций, что это в самом деле правда, что это истина. Мы видим вдоль всей этой книги Библии, начиная с первого листка или с первой страницы, мы видим, как сбываются пророчества. И вот в 6 стихе мы читаем этой 49 главы следующее. «Но после того я возвращу плен сыновей Амоновых, говорит Господь». Друзья, да, Бог говорит, что они тоже будут восстановлены как государство. Я хотел бы спросить вас, не это ли сбывается в наше время, когда многие-многие маленькие государства начинают получать свою независимость? Когда маленькие страны, которые почти не существовали, вдруг начинают образовываться и появляется государство. Эти пророчества преградили путь для остатка Израиля, и они нигде не могли укрыться от беды, которая постигла их за их собственные беззакония. Оставив своего защитника, Бога, Иегову, они остались беспомощными. Даже не могли обратиться за помощью к царю Вавилонскому, потому что и его конец приближался. К этому времени Вавилон был сильным и могущественным, но Бог уже предвидел конец и этого гордеца. Об этом мы позже будем говорить, но теперь хочется сказать ко всем вам, дорогие радиослушатели, чтобы вы поняли, что нет лучшего защитника и помощника, как Господа. Давид понимал это, и многие другие, а поэтому написано «Только в Боге успокаивается душа моя, и от Него помощь и защита». Да поможет Господь и вам искать помощи в Боге, нашем Творце, живом Боге, друзья. Итак, друзья, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приближается к концу. К концу пришла наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома и у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. И, конечно же, все эти посеянные семена Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами лекцию, непременно напишите нам, и мы чем поскорее постараемся ответить вам. В заключение желаю вам большущих благословений от Господа, Бога нашего. До следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Мой адрес следующий. Почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.
Thank you.